Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. О голосе. Об освобождении голоса пойдет сегодня речь в «Поверх барьеров». Словосочетание «свобода слова» известно и понятно всем. Но можно ли говорить о свободе горла? Связана ли свобода слова со звучанием человеческого голоса? Говорят же, в переносном смысле, нет своего голоса. А у стекольщиков есть даже такое профессиональное выражение – «алмаз с голосом», значит, алмаз для резьбы высшего качества. В этой передаче, помимо театральных режиссеров, участвует чревовещательница Евгения Донская.
Это сказочный гном.
Да-да.
Это ты сказал?
Это я.
Ну как же ты сюда попал на передачу «Свобода»?
Как турист.
Подробнее об освобождении голоса минут через 25. Начнем же с другой темы и других голосов. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла – Владимир Абаринов.
Лев Александрович Мэй считается посредственным поэтом и очень плохим драматургом. Его пьесы критиковали за искусственность положений, его стихи – за банальность. Но вот какое удивительное дело. Плохой поэт стал соавтором огромного количества романсов, а плохой драматург стал выдающимся либреттистом. Так бывает. Все претензии, которые предъявлялись к его драмам, не имели никакого значения для Римского-Корсакова, сочинившего по ним «Псковитянку», «Царскую невесту» и «Сервилию». Первые две оперы хорошо известны, поэтому поговорим о третьей, о «Сервилии». Она написана на античный сюжет, что само по себе большая редкость в русской опере. Сюжет, а в нем есть историческая основа, взят из эпохи Нерона. Его основную коллизию составляет столкновение язычества с христианством. Действие первого акта происходит на Римском форуме. Это большая массовая сцена. Среди прочего, мы видим торжественное шествие по случаю праздника в честь богини Афины. Народ славит Нерона, в том числе за то, что он спас Рим от христиан. На форуме присутствует старик-христианин. У него нет имени, но, может быть, это даже апостол Петр или апостол Павел. Оба примерно в это время находились в Риме, и оба были казнены. Старик возмущен идолопоклонством. «О чадо тьмы, слепотствуя во мраке, ходя в грехе и рабствуя греху, вы своего не знаете, владыки». Один есть Бог всесильный, но вы его не знаете, безумцы. Ваши боги, вот ваши боги, мрамор осколок. С этими словами старец разбивает посохом изваяние Дианы. Толпа готова его растерзать, но тут появляется трибун Валерий и прекращает самосуд. За этой сценой внимательно наблюдает с террасы дома своего отца, сенатора Сарана, Сервилия. Она просит Валерия спасти несчастного безумца. Валерий приказывает стражникам увести старика в темницу, чтобы дать ему возможность раскаяться. Но старик и не думает каяться. Он рад принять мученическую смерть. «Идем, я жажду лютой смерти. Всесильный Боже, мне, рабу, дозволь сподобиться мучений. Твое святое имя славя». Место действия второго акта – термы Агриппы. Здесь беседуют, пируют и созерцают танец «Менат» трое сенаторов, умышляющих заговор против ненавистного временщика, префекта претерианцев Тигелина. Вместе с ними вольноотпущенник Игнатий, о котором Тацит пишет. Искушенный в притворстве, он внешностью и речами изображал добродетель, но в душе был хитер, коварен, жаден и похотлив. В конце акта выясняется, что Игнатий – провокатор. Он втерся в доверие к заговорщикам по заданию Тигелина. В третьем акте у Сервилии происходят тяжелые объяснения с отцом. Отец хочет выдать ее за своего друга, сенатора Тразею. Сервилия признается ему, что любит другого. Отец сердито отвечает, что такое дитя, как она, любить еще не умеет. Сервилия остается одна и жалуется на свою девичью судьбу. Появляется Валерий, сын сенатора Тразеи.
Валерий!
Привет прекрасной дочери Сарана!
Благодарю! Благодарю и случай, который
и есть возлюбленный Сервилий.
Валерий, а если эта девушка не любит и прежде не любила жениха и никогда женой его не будет?
Сервилия, ты шутишь? Я не верю. Как можешь ты безжалостно шутить? Сервилия, клянусь сокрозным Стиксом, никто и никогда так не полюбит и не любил, как я тебя люблю.
Я не шучу, бессонными ночами.
После этого дуэта влюбленные узнают, что Тразея отказался от брака с Сервилией в пользу сына. Ну, казалось бы, все устроилось, можно играть свадьбу, но тут новый поворот сюжета. Входит Центурион и объявляет, что сенаторы Саран и Тразея обвинены в измене. Их берут под стражу. Чтобы узнать о судьбе отца и своего жениха, Сервилия в четвертом акте идет к волшебнице Лакусте. Тоже, кстати, историческое лицо. Знаменитая отравительница. К ее услугам прибегали и Калигула, и мать Нерона Агриппина, и сам Нерон. Лакуста вызывает дух Гекаты, богини лунного света и магии. Дает туманное предсказание. Сервилия в растерянности. И тут появляется Игнатий.
Я чувствую, что разум мой мутится. Вспомнила. На твой вопрос тебе ответит тот, кого сама неправо обвиняешь. Кого же обвиняю я?
Меня?
Игнатий.
Я, Сервилия, не бойся. Я не врагом пришел к тебе, а другом.
Игнатий предлагает Сервилии спасти ее отца в обмен на любовь. Сервилия гневно отвергает сделку.
Сервилия, ты можешь, если хочешь, спасти отца. Твоим единым взглядом, движением брови, легкой улыбкой.
Скажи, чего ты требуешь?
Сервилия, 2 года, 2 века мук, страданий и борьбы.
Сервилия в отчаянии. В этот момент к ней приходит невольница Лакусты. Она, оказывается, христианка. Невольница уводит Сервилию тайным ходом в катакомбы. Ну, туда, где молятся христиане. 5-й акт. Суд над сенаторами-заговорщиками. Сервилию на этом суде обвиняют в занятиях магией. Свидетелем обвинения выступает Игнаций. Когда обвиняемые уже обречены, появляется Валерий, которого Сервилия считала погибшим. По праву трибуна он накладывает вето на приговор, причем дает понять, что такова воля Нерона. Но Сервилия, вследствие постигших ее потрясений, при смерти. Она признается, что стала христианкой и берет с Валерия клятву не мстить врагам. Ее кончина и всепрощение производят такое впечатление на присутствующих, в том числе на Игнатия, что они тоже готовы уверовать в Христа. Игнатий рвет на себе волосы и восклицает: «Есть всемогущий Бог, есть неумытный судья на небе, защитник добрых и каратель злых». Неумытный, значит, неподкупный. Тут появляется старец из 1-го акта и возглашает: «Здесь Божий перст, Падите ниц пред ним, его уразумев, воскликните со мною: «В единого живого верю Бога». И все новообращенные христиане падают ниц с возгласом «Кредо» – «Верую». Никогда не ставилась на профессиональной сцене. Опера Римского-Корсакова выдержала в Мариинском театре в 1902 году всего 7 представлений. Естественно, опера о торжестве христианства над язычеством не могла быть поставлена на советской сцене. Фрагменты Сервилии были записаны в 1949 году артистами Большого театра под руководством дирижера Анисима Брона. Каким чудом ему это удалось? Ну, просто бог весть. В этой записи мы сегодня слушали арию и два дуэта. Сервилия Ольга Петровская, Валерий Георгий Нелеп, Игнатий Павел Лисицан, оркестр Всесоюзного радио. В 2016 году по инициативе Геннадия Рождественского Сервилия была поставлена в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского. В этом исполнении мы слушали сцены из первого и четвертого акта и финал.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. «Освобождение голоса». Передача Тамары Ляленковой.
Муза литературы, самая тихая, беззвучная среди муз, редко обходится без описания звука, манеры говорить, интонации. В литературе, как и в жизни, человеческий голос не врет, и по манере звучать можно судить не только о каждом отдельном человеке, но и о целом поколении.
Вот сейчас манера существует, безусловно, очень такая резкая, пронзительная. Это даже не наглость, это просто такой вот звук самый пробивной, что ли, который слышно, открытый очень такой белый звук, такой очень плоский.
Рассказывает Марина Брусникина, актриса и преподаватель школы-студии МХАТ имени Чехова.
Это касается вот в основном женщин, но и ребят тоже. Так как культура звука, что ли, такого объемистого, часто ее совсем нет. У женщин очень много проблем с голосом. И, как правило, они легче часто исправляются, но, как правило, проблема у девочек одна и та же. Это они все говорят либо такими, особенно сейчас современная молодежь, такими сплющенными, наглыми такими голосами, развязанными. Я даже показать так не могу, как у них это получается. Или же вот я хорошая, тихая, интеллигентная девочка. Это они когда всеми учат, очень на высоких нотах и ужасно тихо говорят. Вот такие две основные проблемы. У ребят раньше было, как ни странно, вообще больше проблем с голосом. Вот сейчас в поколении последнем, вот молодом, с одной стороны, больше проблем у мальчиков, потому что стали принимать очень маленьких мальчиков, и у них у всех мутация, как правило. То есть это очень завышенные эти голоса. Но с другой стороны, в принципе, мне кажется, вот я даже заметила, я еще никому об этом не говорила, что последнее время голосовых проблем стало меньше, чем раньше. Мне кажется, это очень связано с психологией, потому что раньше настолько были люди более закрытые, более загнутые вовнутрь, такие рефлексирующие, наблюдающие скорее. Было очень много проблем с голосом. Голос очень связан с психикой.
Ha 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 ha
Марина Брусникина, используя специальную методику, помогает студентам найти и освободить свой собственный голос.
Основа звука – там, откуда мы дышим. Потому что звук и дыхание – это едино, то есть дыхание – это как транспортер звука. И вот если вы, допустим, согнетесь очень сильно, сидя на стуле, лечь на собственные колени и попробовать глубоко вздохнуть, но так вздохнуть с облегчением, то есть из себя выкинуть этот ненужный вздох, там, то вы почувствуете то самое место, откуда активно-активно желает этот звук вырваться. Это не из живота. Скажем, начинает это ощущать человек, что если я подумаю о том, что звук у меня зарождается вот в данной области, и потом там, как река, он протекает через тело, не встречая никакого препятствия внутри себя, и первое препятствие – это губы, да, вот рисую некий такой мысленный образ, он просто ощущает движение этого звука по телу. Это движение запоминается, вот как бы дорога – это запоминается. И дальше там можно говорить, река – это глубокая, широкая, без дна, или переходить там к другим образом, что она там узенькая, что камушки видны, да, меняется характер звука, но дорога остается та же. И постепенно, как-то постепенно они начинают слышать этот звук, он им нравится, и потом надо сразу практически переводить это в текст слова. Мы берем очень много сразу же текстов на распевы, на монотоны.
Виртуозное владение звуком во все времена вызывало восхищение и ужас, нередко мистического толка. Так в Англии сжигали женщин-вентрологов, чревовещательниц, почитая их за ведьм. Может быть, потому сейчас в этом жанре работают преимущественно мужчины, и только в России династию знаменитого когда-то чревовещателя Григория Донского продолжили женщины – дочь, внучка и правнучка. У микрофона внучка Евгения Донская.
Это вообще жанр мужской. Женщина не имела никогда никакого отношения. Просто в нашей стране мы сделали так, чтобы он стал женским. Потому что у нас дедушка был первый мужчина, он открыл жанр, он родоначальник. А вообще по всему миру, а мы объездили мир с мамой, это жанр только мужской. Это тяжелая работа, и это очень неэстетичная работа. Но мы сделали так, чтобы на это можно было смотреть не морщись, как говорится. Вантер – живот, по-французски логос – слово, по-латински. Живот – оговорение, по-русски – чревовещание. Ну, животом вещать нельзя, а просто диафрагма. Диафрагма, гортань. И связки, и маленький язычок, и анемия губ. То есть губы не должны артикулировать. Понимаете, это очень сложно. Вначале ни черта не получается. Первые годы просто слезы и все. Я пережила много, потому что я, если мама была-то с детских лет, родилась, как говорится, для сцены, то я совсем нет. Я все годы мучительно себя создавала. Мучительно. Я крайне застенчивый человек. Я с детских лет заикалась. Я толстенькая девочка, анемичная. К сцене только через пистолет меня можно было к сцене подвести. Я совершенно не годилась для этого. Ни внешне, никак. И такие у меня ломка была страшная. Я должна была всю жизнь себя сломать, чтобы сейчас работать, сольные концерты, объездить мир. И вообще это жанр, так сказать, стариков. Противовес балету, предположим, который только в молодости можно добить, то чревещание – это интереснее работаешь.
Это сказочный гном. Да-да. Это ты сказал? Это я. Ну как же ты сюда попал? На передачу «Свобода»? Как турист. Так ты что же, настоящий живой гном? Да. Не веришь?
Нет. А потрогать тебя можно?
Только осторожно.
Что?
Щекотно. А ты, гном, совсем не изменился. Ни чуточки.
Такая же борода.
Да.
Хорошая.
Из нейлона.
А что у тебя на голове?
Где? Здесь?
Да.
Склероз.
Ну, а там у тебя что?
Вот здесь?
Да.
Радикулит.
Ну, скажи, пожалуйста, а ты женат?
Не очень.
А кто же у тебя жена?
Старуха.
Старуха?
Эротическая.
Здесь я должна оговориться, а слушателю придется поверить мне на слово. Во время записи диалог произносит один человек, Евгения Донская, не артикулируя губами и не открывая рот.
Это целый букет тут всего, понимаете? И чтобы не видно было, и чтобы голос подходил, и характер что был у меня один характер, у партнера другой, и движение головы, руки, это целый букет. Вот я спросила, И вот ответ уже все, уже он другой весь. И голос другой, и движение, и жесты, и характер. Все, в одну секунду. На одном дыхании. Вот я вдохнула, спросила, как ты поживаешь? И он мне отвечает, и за эту секунду это уже будет совершенно другой образ, это сложно. У меня это часть меня, как я чувствую, как своего ребенка. Мой ребенок, понимаете, как это? Это мой партнер. Обязательно должна верить в него. Я должна верить, что это он говорит. Если я на секунду не верю, отвлеклась, все. Уже интонации будут лживые, уже все, и сразу видно, что кашлять начинает зритель, все. Или шевелить стульями, бить ногами, я не знаю. Уже видно, что я не взяла его. Обязательно, чтобы я сама. Вот я говорю, там он мне говорит, там, мамочка, прости меня, чтобы у меня были в глаза слезы. Тогда и интонации будут правильные, тогда и зритель заплачет, понимаете? Ты кто? Новорожденный?
Я.
Откуда ж ты взялся?
Я только что родился.
А ты кто, мальчик или девочка?
Я еще не знаю.
А как тебя зовут?
Андрюшка.
Так ты мальчик.
Да.
Какой же ты мягенький, тепленький.
Толстенький.
Очень хороший. Ну, засыпай, я тебе колыбельную спою. Спи, усталый мой Андрюшка, поздний час.
Надоело это слушать каждый раз.
Тебя давно, Андрюшка, ждет пуховая подушка. Ну-ка, спать ложись.
Отлежись.
Ну, Андрюша. Ты знаешь, я тебя очень уже устала.
А ты мне всю нервную систему расшатала.
Ну, Андрюша, ну давай хоть сегодня не ссориться.
Давай никогда не ссориться, никогда, никогда.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Освобождение голоса».
Должна подойти голосу чревовещателя, чтобы публика ей поверила, так человеку необходимо соответствовать собственному голосу, чтобы верили ему. И все же многие предпочитают разговаривать чужими голосами. Я спросила у Анны Николаевны Петровой, доктора искусствоведения, почему?
Много времени назад, но судя по записям, по старым, все выражалось в самих словах. Мне кажется, что все меньше и меньше значимости придается самому тексту. Чем ближе к нашим дням, тем меньше сами слова уникально выражают смысл. Слова лежат на поверхности, как и должно быть, но от них можно отказаться. Как интересно, ведь у каждого младенца прекрасный голос. Он никогда не устает, он не перенапрягается. Он звонок раздается в любом пространстве. И если так можно выразиться, он совершенно искренен. Почему с годами голос становится хуже? Он начинает уставать, напрягаться, перестает быть искренним, перестает быть живым. Может быть, нам вообще очень трудно быть самими собой? Во всем. Даже наедине с самими собой. Потому что для человека же очень типичен режим, при котором человек закрывается от мира, а не открывается ему. Вернуться к своему настоящему голосу, обрести свой настоящий голос, это только значит одно – освободить себя. И в этом плане очень интересные существуют способы освобождения голоса. Когда мы голосом даже не занимаемся, мы просто ищем путей физического и душевного комфорта человека. И вдруг голос открывается сам. Когда я училась в театральной школе, я все время теряла голос. И мне говорили мои учителя «к врачу». Шантропа, учиться невозможно, голоса не будет никогда, голос больной. И, наконец, я попала к замечательному врачу. Замечательному, очень старому врачу, у которого в его кабинете висел дарственный портрет Шаляпина. И этот доктор, доктор Фельдман, посмотрел мои связки и сказал, не надо тебе лечиться, тебе нужно просто переставить дыхание. Найди человека, который умеет переставлять дыхание, ты будешь здорова. Я дрожащими руками дала ему конверт с 10 рублями, который мне папа дал. А он сказал, нет, я с детей не беру. Вот будешь знаменитой артисткой, тогда будешь расплачиваться. Я нашла совершенно замечательную женщину, Александру Николаевну Стрельнику. За 2 месяца она мне сняла 3 узла со связок. И я больше никогда, слава богу, никогда не знала, что такое быть не голосом. Но вот была такая замечательная совершенно женщина-врач, Валентина Александровна Загорянская, профессор Загорянская, которая занималась лечением актерских голосов. По сути дела, это фониатрия. И она присылала, Валентина Александровна присылала ко мне те случаи, которые она считала необходимым воспользоваться нашими вот услугами, не медицинскими. И однажды она прислала ко мне двух братьев. Одному было лет 30, другому лет 17-18. Но он был очень маленький, больной, такой невыросший человечек. И брат в отчаянии рассказал, что они живут в какой-то армянской деревне, и что этот мальчик пел на всех свадьбах. И был просто героем этой деревни. И однажды он свой голос потерял. Он несколько раз пытался покончить с собой. И тогда они приехали в Москву. И я уж даже не знаю, как это получилось, но я попробовала с ним одно из упражнений, которое переносило как бы внимание его с голоса только на очень активное, резкое спортивное дыхание, такое специфическое дыхание. И вдруг к нему вернулся голос. Они были так счастливы, они так плакали, что даже не сказали спасибо, убежали к себе в Армению. Это было просто большим чудом. Ведь когда человек начинает чувствовать свою глотку, откашливаться, когда у него начинает першить в горле, когда появляется мокрота, это все и есть болезнь голоса. Мне кажется, что разное звучание голоса – это просто разные приспособления, которые выработаны людьми для самозащиты. Мы прячем себя. И, может быть, если мы себя бы не прятали, мы вообще не могли существовать среди других людей.
Техники, которые используются для освобождения голоса в театре, как правило, полезны и в быту. Меняя манеру звучания, человек может спровоцировать одиночество или, напротив, приблизить к себе людей, может вызвать экстатическое состояние. Но есть техники, которые неуместны в обычной жизни.
Вначале жизнь. Школу помню я. Нас, детей беспечных, было много. Неровная и резвая семья. Смиренно одетая, убога, но видом величавая жена над школой.
Прозвучал фрагмент из спектакля «Пушкинский утренник» театра «Школы драматического искусства» Анатолия Васильева. Рассказывает сам режиссер.
Несыгранная драма – это драма метафизическая. На многих языках в 20 веке у многих режиссеров высокие драмы, историальные драмы, трагедии не сыграны. Да и только у некоторых сыграны. У Брука, например. Несыгранные по очень простой причине. Как бы предметом исследования драмы является психологический аспект персонажа, а не речевой. Это основная причина. То есть предметом работы над мистериальной драме является, собственно, речевой аспект. Это техника. Метафизика исследует незримое, невидимое, неслышимое, неразличимое, недотрагиваемое, которое живет в метапространствах, так же, как физическое живет в физических пространствах. Для того, чтобы эти пространства ожили и прошли через нас, у нас должны быть открыты многие двери. Эти двери открываются в речи. Если мы будем говорить о мыслях самих по себе, то мы должны, первое, владеть техникой речи, но так, чтобы речь разблокировала дорогу для мыслей самих по себе. Сама техника, она аннулирует интонацию такую бытовую, аннулирует театральную интонацию. Эта техника открывает этот интонационный ряд. Значит, его особенностью этого ряда является твердость. Это твердая интонация. Актер ее открывает в себе, ну, в определенных тренингах. Метафизические драмы всегда драмы ритмические. То есть даже если написано в прозе, то это ритмическая проза. И часто, чем бывают стихотворные драмы. Поскольку нужно очень уплотнить и сконцентрировать пространство и время. Так получается, что тогда за короткий промежуток времени, в котором находитесь вы и я как исполнитель, должно пройти очень огромный объем информации, да, как теперь говорят, это проскочить весь огромный объем времени и пространства. Сгусток такой энергии, да, такой пучок ее должен пройти, не повредив проводник. Эта техника позволяет актеру брать во время игры, а не отдавать. Я недаром же ограничиваю актеров от движения, потому что я делаю упор на движущейся речи, на мизансцене речи. Ограничиваю мизансцену тела для того, чтобы разработать мизансцену самой речи. Сделать ее не просто выразительной, а подвижной, чтобы через восприятие речи воспринималось движение не только самой речи, но и как бы всего состава. Что визуальный ряд Медеи, я думаю, что очень насыщен. Актриса не движется. Все, что происходит вокруг нее, это мелкая пластика. Мизансцена рук, тела, головы, все, предметов, вещей. Вы присутствуете при магии, это все-таки магическая акция. Наблюдаете ли вы, что это две самостоятельных экзистенции, жизнь визуальная и жизнь речи? Я всегда стремился к этому, я хотел это уметь, и я это изучал, как это делать. То есть заставить одно существо жить двумя параллельными, не пересекающимися жизнями самих искусств, искусства речи и искусства визуального. Я шел к такой технике, ну, может быть, 10 лет. Эта техника мною апробирована на русском языке, дважды на венгерском языке, несколько раз на французском языке.
А то, ma propriété, la vision, démasacré l'écrit.
Слушали передачу Тамары Ляленковой «Освобождение голоса». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Два стихотворения Анатолия Наймана. Поэт родился в Ленинграде в 1936 году. Автор многочисленных книг лирики и прозы. Переводчик, эссеист, мемуарист. Живет в Москве.
Я родился в коммунальной квартире в конце Марата, бывшей Николаевской, потому что Марат был зарезан в ванне контрреволюционеркой и стал любезнее Ленинграду, чем Николай. Так как не было ванной, я мылся в бане. Параково, Б. Итальянской, ходил с 5 класса в школу, поскольку жил на Б. Караванной, тогда Толмачева, около кинотеатра «Родина», бывшего «Сплендид Паласа», в бывшем дворце Кочубеев, в подвале. С приходом Хрущева перебрался на Б. Сампсоньевский, то бишь Маркса, и ездил двойкой в институт через площадь Мира, Сенную, читай, на Московский, Царскосельский, он же Забалканский, Международный, еще какой-то, к борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовский, и так далее. С бывшего Карла Маркса двойка теперь идет на бывшую площадь Мира или до бывшей Чапаева, если мотор сломался. Ставшая вместо бывшего стала бывшим. Квартира на Николаевской, верность, надеюсь, хранит придурку, родившемуся на Марата. Но как ему нынче гаду в тот попасть Ленинград, скучавший по Петербургу, сквозь этот Санкт-Петербург, тоскующий по Ленинграду. На смерть Александра Сапровского. Прикосновением легким губ ко лбу я словно сдул с лежащего в гробу последний дым обличия земного, и разглядел сквозь сумму черт судьбу. Тем паче, что осталось черт немного. Где, где косящий хрупкой зернью глаз? Что видит он теперь, и видно ли что-то? Там, где не то моря бескровных плазм, не то секунд заледенелый пласт, и многое, с чего не сделать фото. Он умер молодым, мазок кнута, лишь эпителий тронул, кислота, штрих только закрепила, ткань не выев. Но ведал он, как те, чья плоть чиста, каким усилием кожу выскреб Иов. И это знак не скорби, а судьбы. Он сгинул, нам осталось друг у дружки спросить, куда он направлял стопы, в какую глушь, избился ли с тропы и верил ли, что движется к опушке. Прости, душа, прощай, бездушный труп, от слипшихся идей и тесных групп ты наконец-то ускользнул всецело, оставшись холодком на нервах губ, узором букв и именем удела.
Стихи Анатолия Наймана в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Гость нашей пражской студии – писательница Елена Бочеришвили. У нее сразу два родных языка – русский и грузинский. Елена родилась в Тбилиси, живет в Канаде, в провинции Квебек. Пишет по-русски. Автор книг прозы «Голова моего отца», «Только ждать и смотреть». Лауреат русской премии 2016 года. Елена, вы живете в Канаде уже более 10 лет, живете далеко от родного языка. На расстоянии вы что-то открыли в грузинском языке?
Да, особенно тогда, когда я начала его преподавать. Я преподаю там, ну, какое-то время преподавала в университете Монреальском, и они изучали аборигенские языки. Оказывается, это язык аборигенов. Мы живем на той территории, где этот язык появился. Он не был привнесен в Грузию. Поэтому вот с такого ракурса его как раз и изучали в Канаде. И вот тогда я и начала смотреть на этот язык как-то со стороны и увидела, что он очень интересный. Он немножко задержался где-то в 17-18 веке по развитию. Например, там четыре времени и так далее. Однако это очень интересный и очень экономный язык. Можно прийти из точки А к точке Б гораздо быстрее, чем, скажем, в русском языке или по-английски, или по-французски. Одно слово, оно содержит больше значения. Но надо выбрать, подобрать вот именно такое слово, когда пишешь или когда говоришь, чтобы оно выражало больше.
Елена, английские старшеклассники читают Шекспира с комментариями и, можно даже сказать, со словарем. То есть перевод архаики на современный язык. Ваш коллега в этой студии, грузинский литератор, мне когда-то рассказывал, что грузинские школьники читают Шота Руставели без словаря и все прекрасно понимают. Если это так, то вот сам факт, что грузинский язык 12-13 веков не стал архаикой, это бремя или преимущество?
Может быть, преимущество в том смысле, что он чистый. Это пуризм. Это, конечно, язык очень чистый. В нем очень мало привнесенных слов. Сейчас, вот иногда, когда я бываю в Грузии, я слышу, я редко там бываю, но я слышу какие-то иностранные слова, выражения, которые они употребляют, как-то изменяя их на грузинский манер. Но это редко. В основном все пытаются и стараются сохранить чистоту языка. Может быть, это это прекрасно. Ну, в русском, вы помните это выражение, не заставишь же весь народ говорить макроступы, если он хочет говорить галоши. Ну, вот хочет и все. Но вот здесь, в Грузии, это как-то иначе. Это очень маленький народ, очень маленький язык в этом смысле, изолированный, поэтому... Может быть, это есть какая-то возможность сохранить этот язык.
Но все-таки язык – это живая ткань, а ткань снашивается. Это не такой же нездоровый, мне кажется, процесс, а вот то, что Шатару Ставели воспринимается школьниками почти как современник, свидетельствует о том, что языковая ткань не меняется, это какая-то кольчуга.
Вы знаете, я уйду сейчас от этой кольчуги, потому что я-то пишу по-русски, я лучше буду говорить о русском языке, и мы все будем в безопасном месте. Я знаю, что вот по-русски, да, я стараюсь и придумывать новые слова. У меня даже есть два слова, которые когда-то в свое время вошли в словарь русского языка, так, во всяком случае, мне редактор сказал. Это были слова «бабы-ягинскими». Потому что не было такого одного слова. Я писала «бабы-ягинскими метлами женщины подметали улицы». И второе слово было, потому что это была газета «Советский спорт», и я писала «мимо бегом». Оказывается, слово «мимо ходом» было, «мимо ездом» было, а вот «мимо бегом» не существовало. Тогда редактор мне сказал, что ему позвонили откуда-то из академии или откуда-то и сказали, что, вы знаете, нет такого слова в русском языке. Это что вы там напечатали? Газета-то была большая, ее все читали.
Я вижу, вы чувствуете себя в русском языке как дома. Ну что ж, гости могут позволить себе это. Елена, вы грузинка, вы живете в Канаде, у вас родной язык грузин. Грузинский и русский, наверное,
да.
Родной язык. Почему все-таки вы пишете по-русски, а не по-грузински?
Да. Ну, здесь, в Праге, мне, наверное, очень приятно будет процитировать великого парижанина и сказать, что я пишу так, как Кафка говорил, я пишу по-немецки, потому что это язык моей матери. Я пишу по-русски не только потому, что это был язык моей матери, и моя мать русофон, но в основном потому, что я изучала русский язык. А вот грузинский, как таковой, я никогда не изучала. Это как состав воздуха. Мы им дышим, но мы не знаем, что там в этом воздухе. Грузинский для меня – это язык моего отца, которого я любила, естественно, не меньше, чем свою мать. Выбирать между этими языками – это как выбирать между мамой и папой. Поэтому оба языка я люблю одинаково. Но русский я изучала, и я знаю его лучше.
У вас грузинская фамилия. Вас не обвиняют в том, что вы перебежчица?
Да, меня во всем обвиняют. Вы знаете...
Вы дезертир.
Не только для грузин, но и для русских тоже. В течение 15 лет русские не публиковали меня. Хотя я пишу по-русски. Мне нужно было доказывать, что говорю я с акцентом, а вот пишу я без акцента. Мне нужно было это доказывать в течение 15 лет. Уже мои книги выходили на разных языках, уже там переводчики премии получали, а русские меня не публиковали. И, в общем-то, политики я очень мало касаюсь. То есть это был вопрос не политический, но вопрос был в языке.
А в вашем писательстве грузинский язык, тень, тяжелая тень, как тень демона грузинского языка, не нависает над вашим русским?
Знаете, когда пишешь, ничего не должно нависать, мучать и заслонять небо. Поэтому я не думаю. Знаете, я даже вам что-то по памяти написала какие-то, потому что я же пишу очень мало, это очень легко. Я могу положить в сумочку все свои книги и ехать по всему свету, потому что я пишу очень маленькие книги. Потому их так и называют романы в стенограмме. Это как если вот раскрутить и разложить вот эти маленькие стенографические знаки, тогда получится нормального размера роман. А так это все очень маленькие книжки. Поэтому я написала что-то так, по памяти вспомнила, для вас специально. И если вы мне позволите, я вот вам прочитаю, а вы уж...
Вы тот редкий гость, которому позволено вести себя в этой студии как дома.
Пожалуйста. Ну, давайте. Что мы скажем? А у меня есть два вот маленьких кусочка, которые я написала.
Один, пожалуйста.
Мне нужны очки. В эмиграцию, как и в рай, попадаешь через смерть. Отрубаешь прошлое, как хвост. Кровь на хвосте. Кровь на всем теле, везде. Я маленькая птичка. У меня только глаза и крылья. И кровавая рана. Я не знаю, где мое сердце. В хвосте, как в сказках. Или еще в груди. Я не слышу биения из-за шелеста крыльев. Я взлетаю и сжимаю рану кровавую в кулачок. Мне сверху видно с птичьего полета. Мой хвост отрубленный в крови. Я приучаю себя к мысли, что он атрофик, что мне с ним было не взлететь. Я бьюсь об стекла небоскребов. Я отражаюсь. Я и небеса. Вот это рай. Вот это рай.
Вся студия, я вижу, в брызгах крови вашего маленького эссе. Елена, лет 30 назад один наш коллега, писатель, грузинский писатель, говорил мне с гордостью, что вот в отличие от ирландцев или от армян, грузины верны своей родине, поэтому не существует грузинского зарубежья. С тех пор ситуация радикально изменилась. Можно ли говорить о том, что в мире появилось грузинское зарубежье? Если да, оно как-то влияет на современный грузинский язык?
Если подразумевается под словом «зарубежье» какое-то единение, объединение, какой-то союз людей, проживающих за рубежами своей родины, то не знаю, можно ли говорить о грузинском зарубежье. Мы, в общем-то, довольно разрознены. Однако из 5 миллионов грузин сейчас 1,5 миллиона находятся в эмиграции. Это очень большое число, огромное количество людей. Наверняка это повлияет на язык. Сохранить грузинский язык за рубежом очень сложно. Русский, может быть, сохранить легче, потому что и людей больше, и есть русские школы, есть газеты по-русски и так далее. С грузинским гораздо сложнее. Я не знаю, я не наблюдаю настолько за языком. И опять же, я-то пишу по-русски.
Английский язык не борется за свою чистоту. Наоборот, по-моему, он распахивает свои объятия, что-то принимает, что-то потом выплевывает. Грузинский язык занимается гигиеной себя?
Есть, наверное, люди, которые занимаются гигиеной грузинского языка, есть пуристы, они существовали и в русском языке, и во всех странах есть такие люди, которые выбирают это темой своей жизни, целью своей жизни – чистить язык. Ну, дай бог им счастья и сил.
Вы пишете на русском языке, при этом у вас прекрасный грузинский и английский язык. Ваше место в русской прозе, вы пишете прозу, уникально? Вот представьте себе периодическую таблицу литературы русской. Где вы видите себя? Рядом с кем? Или вы такой элемент совершенно уникальный?
В некотором смысле я, конечно, Вовочка, потому что у меня там нет места ни в каких таблицах. Для русских я грузинка, для грузин я русская, потому что я пишу по-русски. Для канадцев я вообще непонятно, что поделать. Конечно, я не думаю, что я русская писательница, потому что у меня нет никакой русской крови, я никогда не жила в России, и я очень мало пишу о России, потому что, в общем-то, и мало знаю ее. Я пишу обычно все герои мои, или большинство из них, они грузины, или они из Грузии. Поэтому я не знаю, где мое место. Вот я сейчас сижу на стуле перед вами, вот мое место.
Менделеев в растерянности. У меня, Елена, к вам интимный вопрос. Можно ли назвать ваши отношения с родными языками любовными?
У меня тогда много любовников, у меня 4 тогда их. Потому что я очень люблю английский язык, я изучала его с детства. Потом у меня родился сын в Канаде, мой муж франкофон. И мы решили, что ребенок должен иметь один главный язык, и этот язык французский. И это язык моего сына, конечно, я обожаю этот язык.
Так у вас 3 или 4 любовника?
4, вы знаете, пока, о которых я могу объявить, их 4. И мне очень нравится, это мое самое большое счастье, что я могу читать на 4 языках, получать удовольствие от чтения, это счастье.
Напоследок все-таки, Елена, признайтесь в любви к русскому языку и прочтите еще одно эссе.
Спасибо. Роман – это женщина, хоть и слово мужского рода. Бывает, проживешь с ней 20 лет. Встанешь утром, серое небо за занавесками, уложишь галстук в чемодан, носки, трусы, выйдешь из подъезда, ветер, 20 лет, как не бывало. Или живешь с ней красавицей, она швыряет тарелки на пол, лицо в белилах, ты кричишь, она кричит, дети вопят, ты уходишь, возвращаешься, плачешь, ах, любовь. А бывает иначе. Ты садишься в поезд, ехать полночи, она. Пустой перрон выхватывает ее из купе, как из огня. Ты к окну, ты к двери, спрыгнуть, отъехали. Что это, пальцем тебя не тронуло? Она колени бросила, не встать. Роман — это музыка. Растяни гармонь или нет, главное, чтоб песня получилась.
писательница Елена Бачаришвили в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.